Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней много биографических очерков. Притом, это биографии самых разных людей. Некоторые из этих библейских биографий довольно детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из 2-3 фраз. Но несмотря на краткость этих биографий, если читать их очень внимательно, из того, что сказано, можно извлечь много полезного. Безусловно, что не случайно попали они на страницы Священного Писания. Как и вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому, как сама Библия говорит, они полезны для поучения, для обличения, для наставления в праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так что примеры из жизни этих людей могут быть большим ободрением для нас и в то же время предупреждением. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги «Деяния» мы познакомимся с одной личностью, точнее, с одним молодым человеком, биография которого может подсказать нам довольно много. Мы уже встречались с ним в 12 главе, разбираемой нами книги «Деяния», а в 13 главе о нем упоминается 2 раза. Во всем Новом Завете его имя упомянуто всего лишь 9 раз. Я имею в виду Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавы. В книге «Деяний» его имя упомянуто 6 раз. 2 раза в 12 главе, 2 раза в 13 главе и 2 раза в 15 главе. Из 12 стиха 12 главы мы узнаем, что имя матери его было Мария, и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце его мы ничего не знаем. Возможно, что Мария, мать Марка, была вдовой. Можно также предположить, что они были довольно зажиточными людьми, так как они имели достаточно большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужения. 2 раз в 12 главе сказано, что когда Варнава и Савел возвращались из Иерусалима в Антиохию, они взяли с собою Иоанна, прозванного Марком. А в 13 главе, когда Варнава и Савел отправились в их первое миссионерское путешествие, сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Немножко ниже, в этой же 13 главе, в 13 стихе сказано, что по прибытии в Пергию в Памфилии Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собою Иоанна Марка. Однако Павел не согласился на это, и в результате Варнава, взяв с собой Марка, отправился в одну сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, отправился с ним в другую сторону. На такой печальной ноте, как будто кончается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, может послужить большим ободрением. Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савел предложили ему присоединиться к ним для духовного служения. Вне всякого сомнения, что это было инициативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое миссионерское путешествие. Итак, их путешествие началось с Антиохии. Они направились в портовый город Селевкию, а из Селевкии на корабле они отплывают на остров Кипр. Как нам известно, Варнава, дядя Марка, был киприянин, и, возможно, Марку этот остров был знаком. Разумеется, очень приятно побывать в знакомых местах после продолжительного отсутствия, именно тут началось служение этих первых миссионеров. Они проповедовали Слово Божие, и, как обычно делал Павел, в первую очередь они проповедовали в синагогах. Однако ничего не сказано о видимых результатах их служения. Я читаю 5 стих из 13 главы. «И бывший в Саламине, это портовый город на острове Кипр, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что о результатах здесь ничего не сказано. Только когда они прошли по всему острову и дошли до Пафа, Господь дал им видимые плоды. Обратился некий проконсул Сергий Павел. Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. Но вот в 13 стихе мы читаем такие слова. «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии». И дальше мы узнаем, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Что случилось? Почему вдруг Марк покидает своего дядю Варнаву и апостола Павла и возвращается домой в Иерусалим? До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать новые места, видеть новые лица. И потом все эти впечатления были связаны с делом Божьим, с расширением Царствия Божьего. Но вот когда они отправляются дальше, в места, населенные язычниками, как Перги и Памфилии, что-то в нем возмутилось и запротестовало. А что именно? Мы определенно сказать, конечно, не можем. Возможно, это был страх, неизвестность, абсолютно незнакомые места. Кипр – это понятно, большая часть местного населения Иудеи. А этих людей я понимаю, с ними я могу найти общий язык. Мне понятен их образ жизни. Но что за люди там, в Памфилии, язычники, безбожники, дикари? В такие моменты человеком начинает овладевать чувство тоски по родным местам, по дому. Дома уютно. Там все удобства большого города. Много друзей, община, молодежные, экскурсии. Еще одно очень важное обстоятельство. Родная мамочка. Ах, как я скучаю по ней. Еду домой в Иерусалим. Да, такие мысли и чувства могли появиться ночью, когда ему не спалось. А во мраке и одиночестве так темно, страшно, все кажется безнадежным. И до восхода солнца молодой Иоанн Марк принимает роковое решение. Варнава и Павел собираются ехать дальше. А что делает Марк? Простившись с ними, он возвращается в Иерусалим, домой, к маме. Да, всего несколько месяцев тому назад он с таким большим энтузиазмом откликнулся на возможность принять участие в духовном служении и сотрудничать с Варнавой и Павлом. Предвкушая радость такого служения, Марк ни с чем не считался. Он попрощался с родными и друзьями и отправился на героический труд – спасение человеческих душ. И вдруг все это забывается, и молодой труженик Божий без оглядки бежит домой. Но перед тем, как слишком сурово судить Марка, зададим себе вопрос, а не случалось ли что-то подобное и с нами? Возможно, что сейчас мы находимся именно в такой ситуации. Быть может, у нас не было такого явного отступление, но в сердце уже началось отступничество. Люди не замечают, что первой любви к нашему Господу уже нет в сердце нашем. В сердце произошло отступничество от Господа, хотя внешне будто и незаметно никаких перемен. Дорогие мои, как выйти из этого печального положения? Есть один только выход – покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплиной и тем, что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток. Эта церковь оставила свою первую любовь. И что говорит ей Спаситель? «Вспомни, — говорит Господь Иисус Христос, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Не думая, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места такими же, как он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании он видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же. Все как было раньше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе в ту ночь в Перге, в Памфилии, когда ему не спалось, и он решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, нет той привлекательности. Чем это объяснить? И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его почти до паники. «Что я сделал?» «Я оставил место служения, которое Господь своей любви и милости доверил мне. Как я недооценил его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем не сравнимой честью, дарованной мне служить царю царей и Господу господствующих. Боже ты мой, что же я наделал? Неужели теперь я отвержен?» Может ли Господь возвратить возможность, от которой я отказался? Вспомни, говорит Господь, откуда, то есть с какой высоты ты не спал. Это первый шаг к восстановлению. Но этого недостаточно. Необходимо предпринять следующий шаг. Нужно покаяться. Мы не можем сказать, как скоро покаялся Марк после того, как он оставил Варнаву и Павла. Но мы знаем, что приблизительно через 2 года после его отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он категорически отказался взять с собою Марка. Не исключено, что такое решение Павла привело именно Марка к покаянию. Да, из-за него, из-за Марка, эти 2 труженика Божьи, сотрудничавшие в течение 6 лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на произвол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинарной мере, примененной Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хороший служитель. Можно сказать, что лишение труда – это наказание за отступничество, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, что награда за верность в труде – это еще большая ответственность за дарованный труд. Итак, Марк был наказан за отказ трудиться. Он был лишен возможности служить Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба закопанный талант и отдать тому, который имел 10 талантов. И затем Христос сказал эти знаменательные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Как понять эти слова? «У не имеющего отнимется и то, что имеет». Тот, кто не пользуется данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет. А в результате этого они полностью будут отняты от него. Вознаграждение же за верность в служении – это увеличение ответственности. Всякому имеющему дастся и умножится. В качестве наказания за отступничество от труда Марк был лишен возможности трудиться. И это привело его к покаянию. Эта дисциплинарная мера, примененная Павлом по отношению к Марку, принесла свой чудный плод. А утешение Варнавы помогло ему перенести наказание. Да, дорогие мои, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступничестве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом. И Господь предоставит ему новые возможности труда, слава и благодарение Господу. И Слово Божие мы видим, что Марк был полностью восстановлен в служении, и на него были возложены новые обязанности. Только благодать Божия могла сделать это, дорогие мои, снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно отнесся к доверенному ему труду. В книге Деяния не все сказано о Марке. Проходят годы, церковь в Колоссах, и Филимон получает письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упоминается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, которые могли возникнуть. «Примите его, окажите ему любовь и братское внимание». В послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называет его одним из своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова поручил ему служение в своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, — пишет Павел, — ибо он нужен мне для служения». Помните, что произошло до того, как были написаны эти строчки? Марк, прозванный Иоанном, был с Павлом и Варнавой. Они имели его при себе для служения. И последние слова сказаны о Марке самим Павлом: «Он годен мне для служения». Итак, несмотря на поражение Марка, несмотря на то, что в течение почти 10 лет о нем ничего мы не слышим, благодать Божия восстановила его, так что он вновь становится годным для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался и в строгой дисциплине от Павла, и в утешении от другого человека, имя которого означает «сын утешения», то есть Варнава. Но в конечном итоге совершил это чудо сам Бог, только Он один восстанавливает отступников. Но Бог делает гораздо больше этого. Он не только прощает, Он не только восстанавливает и дает новые возможности для служения, Он также восстанавливает потерянное время. После того, как Господь через пророка Иаиля говорит своему народу, отступнику: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование. Слушайте: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с нами». Да, дивное соделал Господь в жизни Марка. Он восстановил его и сделал вновь пригодным для служения в своем винограднике. Может быть, сейчас меня слушает человек, ставший отступником. Ты обескуражен, Ты потерял всякую надежду и думаешь, что Господь больше не может тебя употребить. Вспомни Марка, вспомни Симона Петра и многих других, которых по своей милости Господь восстановил, и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, дорогие друзья, именно то, что после того, как Господь восстановил их, они стали служить плодотворнее, чем до отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что Он любящий Бог, долготерпящий и могущий восстановить. Да, такова благодать Божья. Если мы признаем свои поражения и отступничество и раскаиваемся, мы можем стать еще больше пригодными для служения, от которого мы когда-то бежали. Он доверит нам служение, о котором мы и мечтать не смели. Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она была до перелома, так и в нашей жизни, если мы покаялись в содеянном грехе и получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех, благодарение Господу. Падение, прощенное нам, приближает нас к Иисусу Христу и делает нас более зависимыми от Господа. Такие переживания должны привести нас к смирению перед Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать за Ним. А смиренным, дорогие мои, Бог всегда дает благодать. История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божия сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения? Этот беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служение, становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить благую весть Евангелия от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным слугой. Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося верным во всем. Он тот, о котором апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка и сделал его пригодным для служения. Подумайте, какое чудо он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную биографию Сына Божьего. Можно ли представить более почетное поручение? Да, ему и ему одному, действующему в нас своей силою и делающему несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем, ему принадлежит слава, хвала и поклонение. О, как не любить, дорогие мои, такого чудного Спасителя! Если ты, мой дорогой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь возвратиться, приди к Нему сейчас». Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил от Него. Покайся. Он никогда не отвергнет человека, который вот так искренне и просто приходит к Нему. Поэтому, как говорит Слово Божие, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо. И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь сам ответит и скажет: «Возлюблю тебя по благоволению». Сделай это сейчас. Приди к Нему и возьми с собою эти слова покаяния. Господь ответит тебе так же, как Он ответил своему народу, когда народ израильский покаялся: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну».